Там нужно было в шубе сидеть.
Извините, мы как бы закрытый клуб программистов, больше никого не пускаем.
Большой зеленый банк, большой синий банк, большой красный банк. О, я учусь, я люблю учиться, мне здорово. Поискал работу в Америке, у меня ничего не получилось. Я такой самый ленивый, самый тупой.
Вот компьютер, вот клавиатура, все, садись, кодь, и вот выйдешь только в 7 вечера отсюда.
Это, мне кажется, садизм.
Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Есть минутка» и у микрофона Владимир Сон. Перед тем, как начать сегодняшний выпуск, я бы хотел извиниться за то, что нас так долго не было. Все дело в том, что я заболел достаточно тяжелой формой ангины. Благо, сейчас со мной все в порядке, и поэтому, перед тем, как говорить с сегодняшним гостем, я бы хотел попросить вас не забывать поддерживать нас на тех площадках, на которых вы нас слушаете. Бездушные алгоритмы убрали нас из всех топов, из всех рейтингов, из списка новых подкастов, потому что думали, что мы забросили нашу затею с подкастом. Но на самом деле это, конечно же, не так, поэтому не забывайте оставлять отзывы, делитесь информацией о подкасте со своими друзьями, ставьте звездочки там, где нас слушаете, для нас это действительно важно. А теперь давайте уже перейдем к сегодняшнему выпуску. Георгий, привет!
Вова, привет!
Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся и почему мы здесь?
Мы с тобой находимся в Петербурге, в коворкинге «Коммуна». Это коворкинг, в котором находится Bootcamp Эльбрус. Вот здесь у нас есть школа, в которой мы учим ребят, как, что такое быть разработчиками, помогаем им начать их путь в карьере full-stack JavaScript разработчиков.
Отлично. Давай попробуем раскрыть это название Bootcamp Эльбрус, что такое Bootcamp, и почему это так называется, и как это вообще связано с кодом, потому что, насколько я знаю, Bootcamp — это такие типа интенсивные школы подготовки, что-то около военное даже.
Да, все верно. Bootcamp — это такая вообще... Когда мы говорим Bootcamp, я поначалу, когда рассказывал, все думали, что это какие-то лагеря. Это на самом деле интенсив. То есть, наверное, да, самое близкое будет слово — это интенсивное обучение. И, наверное, первоначально оно появилось как интенсивное обучение солдат в Америке. И сейчас, когда мы называем там Bootcamp по программированию, мы предполагаем, что мы за очень короткий период обучаем кого-то в очень интенсивной манере программировать. Bootcamp'ы по программированию стали появляться в Калифорнии в 2012 году, и сейчас, наверное, это очень-очень популярная форма обучения. Порядка 30 тысяч человек обучается по формате Bootcamp, к сравнению там университеты в Штатах выпускают, не знаю, 60-80 тысяч, то есть почти каждый третий разработчик сегодня обучается по такой программе.
Окей, смотри, если это в Штатах 2012 год, когда появился Bootcamp в России, первый ли Эльбрус в этом направлении? Если да, то когда? Если нет, то можешь ли ты рассказать поподробнее, как это появилось у нас?
Слушай, ну история следующая. Мы, да, первые с точки зрения именно вот такого классического формата буткемпа, который длится там от 8 до 12 недель, интенсивный, с утра до вечера. Других буткемпов я не встречал до того момента, как мы его основали. Это был в 2018 году. Вот. Почему так произошло? Ну, наверное, потому что я сам проходил буткемп в Калифорнии, в Сан-Франциско, который назывался Dev Bootcamp, и у меня было там хорошее понимание, как это устроено изнутри. У меня были очень хорошие наставники, учителя, которые мне помогали перенести этот формат из Америки в Россию. Поэтому у нас, мне кажется, очень хорошо получается. Так что, да, вот мы первые, но сейчас уже появляются еще и еще. Сначала они появляются в онлайн-формате, пока в офлайн-форматах я еще не видел. Но я уверен, что их будет больше и больше с каждым годом.
А в каком году ты сам учился?
Слушай, я учился в 2017 году. Потом, после окончания буткемпа, я не сразу же начал буткемп. Я какой-то период времени поискал работу в Америке, у меня ничего не получилось. Потом я вернулся в Россию, здесь с друзьями мы организовали стартап в Data Science, который занимался распознаванием людей по фотографии. Он у нас тоже не получился. И уже после этого я начал делать Эльбрус буткемп. Наверное, там одна из причин, почему я его начал делать, я увидел, как работодатель, когда я делал стартап, да, в Data Science, что на самом деле в России очень много талантливых разработчиков, но с точки зрения количества разработчиков не так уж и много. Их всех расхватывают как горячие пирожки, особо талантливые уезжают вообще из России, Так что в России как была, так и остается большая нехватка в разработке. Это можно спросить у любого рекрутера, который расскажет вам, что если у вас есть какой-нибудь знакомый программист, присылайте мне резюме, я обязательно там, его куда-нибудь трудоустрою. В общем, такая вот ситуация.
Давай немного подробнее остановимся на этом моменте. Как именно происходило открытие? Окей, ты отучился, ты знаешь, какой формат, понимаешь, да, что это интересно, может быть, для нашего рынка. Что дальше? Инвестиции, поиск партнеров, поиск помещений, учителей, как все это развертывалось?
Ну, первое, с чего я, наверное, начал, я поговорил со всеми людьми, с кем я когда-либо взаимодействовал в буткемпе, в котором я был. Я спросил, могут ли они мне порекомендовать кого-то, кто уже открывал другие буткемпы. Я, в общем, говорил с людьми, которые сами, возможно, проходили этот же путь. Возможно, они бы мне посоветовали какие-то там советы, да? Меня познакомили с другими основателями буткемпов по всему миру. И из Африки, и из Индии, и из Америки. Я с ними поговорил, позадавал им всякие глупые вопросы. Они мне поотвечали на них. После этого я решил пообщаться с будущими потенциальными своими студентами. Я поговорил с там, несколькими десятками студентов, которые уже учились в России, которые хотели бы стать программистами. Узнал, почему они хотят это сделать. Ну, в общем, такой проводил глубокое интервью их. Это, наверное, такой этап ресерча. Да? А после этого я перешел к уже там построению планов, поиску помещения, каким-то первым пилотом. Первый пилот мы сделали даже совместно с одним очень большим красным банком. Мы позвали небольшую группу людей, провели такой интенсив на 2 недели. Это мне показалось очень успешно. И после этого перешли уже к идее полноценного буткемпа. Вот. И запустили такую большую 3-месячную программу, основательную, интенсивную, вот, с которой мы до сих пор как бы работаем. Так что это был, наверное, первый этап исследования, общения с людьми, которые в этом что-то понимают. Второе — это какие-то первые MVP, пробные пилоты, ну и потом уже полноценный запуск.
То есть сразу получилось собрать вот первую аудиторию. Тогда давай такой вопрос. Вот точку безубыточности вы вот перескочили с первого же потока или все-таки потребовалось какой-то оборот учеников для того, чтобы этот момент пройти?
Ну, мы достаточно интенсивно росли и растем, и поэтому там все деньги мы сразу же вкладываем в рост. Достаточно быстро те люди, которые приходили, они уже ну, как бы оплачивали обучение. И, в общем, у нас был уже... То есть в отличие там... стартапы, которые там занимаются каким-то ресерчем вроде Data Science, да, у нас уже сразу были люди, которые пользовались нашими услугами, поэтому здесь у нас было, нам чуть было легче, но все равно, я бы сказал, там первые полгода было очень сложно находить людей, убеждать их, что это правда работает, показывать им там их будущий карьерный путь, потому что пока у нас не было там первых выпускников, которые успешно нашли работу, все просто доверяли там, ну, нашему экспертному мнению. Мы рассказывали о программе, объясняли, как много мы будем заниматься, как это сильно конвертируется там, в их будущее, там, за работу, знания. Рассказывали, что такой формат существует в других странах. Ну и первые люди, конечно, большие смельчаки, которые решились и пришли к нам. Да. Сейчас-то, конечно, мы можем рассказать, что вот мы научили там 250 человек за эти 2 года работы, и там больше 90, там почти уже там 90, ну почти все из них нашли работу, и 93% находят работу в первый, получают предложение о работе в первый месяц, вот, поэтому у нас есть уже какие-то наработанные там данные, понимания, вот. Не то, что мы, вот, кстати, вот этих цифрах, все такие, вау, это же что-то немыслимое. На самом деле, если вы посмотрите на любой буткемп, эти цифры примерно для такие, наверное, средние для индустрии, хороших буткемпов, там, не знаю, в Европе, в Америке. Много есть отчетов, много есть разных сайтов, которые там публикуют это. Вот, так что мы здесь совершенно не какие-то уникальные. Вот когда дойдем до 100% в первый месяц, наверное, вот это уже будет круто.
Неплохая цель.
Ну, есть вот замечательная школа CodeWorks в Барселоне. Я даже там был, у них там очень... тяжело учиться, очень сложно поступить. На входе они просят уже, чтобы человек мог делать небольшие веб-приложения. Учатся они с понедельника по субботу. Мы учимся с понедельника по пятницу, то есть там еще больше часов обучения. Вот. Но, конечно же, да, чем более ты, наверное, такой интенсивный, чем больше ты можешь находить еще более таких людей, которые очень замотивированы, ты можешь еще лучше, да, их учить. То есть, ну, там еще более интенсивная программа, чем у нас. Вот, но у них, да, у них они заявляют 100% людей, которые заканчивают их, находят работу.
А первый поток ты прям сам вел, прям преподавал?
Слушай, я достаточно так себе преподаватель, я думаю. У меня как-то лучше получается людей организовывать. Я, конечно, там могу прочитать лекцию, какие-то лекции я читал. Я, конечно, могу помочь человеку там и код-ревью провести, и помочь решить какую-то задачу. Но у нас с самого начала уже были преподаватели, они читали лекции, и до сих пор как бы там и в Москве, и в Петербурге у нас есть опытные разработчики, преподаватели, которые этим всем занимаются. Вот, которые занимаются там преподаванием, наставничеством, объяснением, что такое код.
Вот. Я просто, вот, когда узнал о буткемпах, в том числе об Эльбрусе, первая моя мысль была, ну, со стороны ученика, да, то есть я фактически должен сейчас бросить все, бросить свою работу, накопить денег, заплатить вам, довериться, что я действительно получу эти знания, а потом изменить свою жизнь на 360 градусов и там, будучи обычным менеджером, стать разработчиком, да, JavaScript разработчиком. Общался ли ты с этими первыми смельчаками, о которых ты говоришь, как они решились на этот шаг и почему ты думаешь, что люди вообще к этому готовы?
Ну, мне кажется, там одна из проблем, когда я... Просто я же сам проходил этот путь, я немножко, наверное, его понимал. Мне кажется, большая часть вещей, которые мы находим на рынке сейчас, там какие-то онлайн-курсы или какие-то офлайн-вечерние курсы, они для меня, например, были недостаточно интенсивны. То есть мне хотелось еще больше общения с преподавателем. Мне хотелось вот на самом деле примерить на себе такую уже, по сути, как бы... такую тестовую работу, да, а что будет, если я буду стажером, да, вот могу ли я попасть на стажировку. И на самом деле то, что здесь происходит в Эльбрусе, на самом деле не особо-то даже учеба, это такая стажировка, в которой у нас там, не знаю, 20 стажеров и один тимлид, который пытается их там объяснить им, как устроено программирование. А я думаю, для человека, который уже понимает, что ему интересно программирование, хочет развиваться в этом, ему нужно уже вот там... Он уже даже попробовал несколько онлайн-курсов. Может быть, у него даже есть высшее образование по программированию, но ему нужно вот именно вот погрузить себя в атмосферу таких же единомышленников, чтобы был хороший тимлид. И он пока не готов идти прямо на полноценную стажировку, но готов посвятить этому там 500 часов программирования в ближайшие несколько месяцев, то такие вот люди как раз к нам и приходят. И я на самом деле думаю, вот мы часто там, когда говорим про образование, на самом деле, чем более у нас будет такое разнообразное образование, которое будет там подходить для каждого, тем будет лучше, потому что на самом деле жизнь, она безумно разная, да, кому-то нужно специальное мобильное приложение, кому-то нужно онлайн, кому-то нужно университет, кому-то нужно... И раньше у нас была там, не знаю, воскресная школа, в которую приходили люди, учились читать, и казалось, вот это был максимум. Потом появилось там высшее образование, специализированные, да, и люди стали приходить там в университеты первые. Потом появились еще и так далее. Как бы, вот, ну, как бы образование развивается, мир меняется, и меняются форматы, появляются новые форматы, и они занимают какую-то там свою нишу. Вот мы заняли нишу форматов, когда человек хочет переквалифицироваться, да, он уже человек, который... Обычно наши студенты, они уже имеют какое-то высшее образование, они уже даже поработали, не знаю, там 5-6 лет, какой-нибудь индустрии, но они хотят произвести какое-то карьерное изменение, да, они хотят из одной области перейти в другую, и у них нету сейчас там следующих еще 5 лет, чтобы идти на 4 года сначала бакалавриата, потом 2 года, у них там семьи, у них там еще обязательства, не знаю, ипотека, много чего, да, и они хотят вот сейчас выучиться, потом пойти там на работу, там, не знаю, джуниор, мидл разработчиком, и уже на работе продолжать развиваться. Они там, возможно, даже уже имеют даже специальное образование. Поэтому вот мы вот помогаем таким людям сделать это карьерные изменения.
Мне просто интересно, что этими людьми движет. Может, ты замечал какие-то паттерны? Да, действительно, если я 5-6 лет покрутился уже в какой-то индустрии, значит, что в этой индустрии, даже если мы говорим условно про код, да, я уже далеко не джун, фактически. Да, если я там, не знаю, риэлтор, то я уже риэлтор высокого класса за 5-6 лет. И что-то должно сподвигнуть меня повернуться на 360 градусов, опуститься до джуна в разработке и вот пойти сюда. И мне интересно, кто эти люди, какой вот портрет, да? Вот я могу себя, наверное, представить в этой роли, но мы об этом чуть позже поговорим. А какие твои наблюдения?
Слушай, ну на самом деле, вот меня, что я очень люблю в наших студентах, что они настолько все разные, ты на самом деле никогда не найдешь, они настолько разные и в возрасте, и в профессиях, которыми они занимались, то есть это люди, кто-то, кто был менеджером, кто-то, кто был пожарником, кто-то, кто был ветеринаром, кто-то, кто был моряком дальнего плавания, архитектор. Это совершенно разные люди, и у них совершенно разные мотивации и разные желания, да. Есть люди, конечно, менеджеры, которые управляли большими командами, и некоторым из этих менеджеров легко. Они приходят, и они такие: «О, я учусь, я люблю учиться, мне здорово». Часть менеджеров, они приходят, они чувствуют себя там, что они ничего не понимают, они самые глупые в аудитории, и для них это стресс. Они не привыкли к такому, они привыкли, что они самые умные в аудитории. Их немножко колбасит. Есть люди, то есть на самом деле совершенно разные люди с разными мотивациями приходят. Чаще всего это все-таки люди, которые уже дошли до какого-то предела в своей карьере, и то, что они сейчас делают, им не очень приносит удовольствие, и не очень приносит им там удовольствие по деньгам. Деньги, честно говоря, плохая мотивация идти в программирование, я вам не советую. Потому что на самом деле, если вы не любите свою работу и хотите сменить программирование, потому что вам кажется, что здесь большие зарплаты, может быть, у вас даже получится, но это может быть не на очень долго. На самом деле, потом вы будете продолжать себя искать. Возможно, вы уйдете там в какие-то другие профессии внутри программирования. Но я, конечно, советую людям идти в программирование, если они попробовали попрограммировать, там, не знаю, какой-нибудь CodeWars или Code Academy, они поделали какие-то небольшие задания, такие: «О, программирование, мне нравится решать такие задания, я такой, и хочу еще, хочу больше вот этого». Это хорошая мотивация, тогда нужно точно идти в это. Потому что, ну, каждый день заниматься программированием, если вы это не любите, это, мне кажется, садизм. Вот, поэтому часть людей приходит, потому что они хотят сменить профессию, часть людей приходит, потому что они хотят там повысить свой доход, что тоже нормально. Вот.
Ну, у меня просто... Ну, я следующий вопрос, который я, на самом деле, хотел задать, это по поводу как раз-таки денег, потому что я вижу на рынке, сам на это наступал, что многие конкуренты, неважно, это там буткэмп, не буткэмп, онлайн, офлайн обучение, всегда говорят о том, что вот, посмотрите, ребята, программисты зарабатывают какие-то неимоверные деньги, джуны начинают там от 150 плюс вообще в любом городе страны, тебе ничего не нужно, кроме интернета. Не просто же так именно это является рычагом давления к обучению и к смене специальности, потому что все, что я вижу касаемо смены специальности, никто из программистов не становится там маникюрщицей, например, да, условно говоря. Наверное, такие люди есть, но мы массово это не видим. Мы видим массовую миграцию именно в программировании. Поэтому я хотел узнать, действительно ли рынок такой ненасыщенный, как и он есть? Первый вопрос. А второй вопрос, что с этим рынком будет дальше? Ведь количество специалистов, которые переобучаются в программировании, с каждым годом все больше.
Ну, давай, правильно я понял, вопрос про насыщенность рынка, да? Насколько, если мы сейчас начнем учиться, не станет ли такой момент, что у нас будет очень много программистов, да?
Во-первых, да.
Ну, отвечая на этот вопрос, как бы нет. Почему? Потому что там есть прогнозы, я не знаю, там, высшей школы экономики, которая там рассказывает, что нам еще нужно чуть ли не несколько миллионов разработчиков к 2026 году, что ну, на самом деле у нас в экономике процент людей, которые занимаются программированием, он там порядка 1%, что на самом деле там в 2-3 раза меньше, чем в любой развитой стране. И можно спросить разных экспертов на рынке, тех же самых рекрутеров, которые вам говорят, что нет, еще не скоро. Почему так вообще происходит, да? Почему неожиданно стало много разработчиков? Потому что, ну, на самом деле, весь мир вокруг нас становится цифровым. Все предыдущие бизнесы, которые были, они переходят в диджитал, да? И для этого нового мира нужны, грубо говоря, новые специалисты, новые рабочие, которых раньше-то и не было, да? И их пока как бы они, эти профессии как бы продолжают появляться, да. Сейчас любая, не знаю, парикмахерская, любой салон красоты имеет свой сайт. Они пользуются приложениями, которые там тоже это все автоматизируют. Это все пишут разработчики. Поэтому нет, количество людей не будет сокращаться, а будет только расти. Да и на самом деле это хорошо. Мне кажется, замечательно, если Россия будет такой большой страной, в которой очень много людей работает в высоко таком сложном и интересном трудом занимается, да. По-моему, это замечательно. Давайте станем новой, там, не знаю, Калифорнией или... Вот, будем делать много IT-продуктов.
Я почему об этом много говорю, нахожусь около этой среды, тем не менее вижу, да, и у меня есть ощущение все-таки небольшого мыльного пузыря, потому что понятное дело, что каждому бизнесу нужен сайт, но теперь эти сайты, они умеют мало того, что без кода создаваться, плюс они и масштабируются, то есть одну и ту же библиотеку можно использовать бесконечное количество раз, то есть кто-то один раз написал, этим можно пожизненно пользоваться. А не будет ли такого момента, что вот этот пузырь лопнет, потому что... порог входа в отрасль становится все выше, да, и в определенный момент просто специалисты, которые уже программисты, не будут пускать кого-то еще, потому что уже знаний достаточно. Как это было, там, не знаю, кучу лет назад с кузнецами, да, люди не становились новыми кузнецами, потому что текущих кузнецов достаточно, чтобы делать свое дело, и гильдия кузнецов не пускает новых специалистов в эту отрасль. Нет ли ощущения, что такое может просто произойти?
Я не был во время, когда была вот эта вот проблема с кузнецами. Я не думаю... Ну, то есть смотри, да, предположение следующее, что будет... Программисты не будут пускать новых программистов в эту сферу.
И, ну, не естественным путем. То есть не так, что, да. Извините, мы как бы закрытый клуб программистов, больше, да, никого не пускаем, а просто потому, что уже порог входа, уровень знаний, уровень компетенции, уровень того же кода, да, должен быть настолько высоким, чтобы соответствовать текущим стандарту, что просто зайти будет сложно.
Ну, на самом деле, если посмотреть на разработку, там, не знаю, на протяжении... Ну, опять же, да, некоторые индустрии разработки вообще супер новые, там, их вообще не существовало, там, мобильная разработка, ей всего сколько там, ну, наверное, 20 лет даже нету, и то меньше. Мы учим, там, React. Эта библиотека вообще появилась, там, 6-8 лет назад. На самом деле, эти индустрии настолько новые, что... людей там с опытом 10-20 лет, ну, хрен найдешь. И раньше такого не было, да. Раньше тебе на самом деле люди, которые занимались программированием там в советское время, они занимались там построением, там были огромные суперкомпьютеры, у которых были огромные сложные вычисления, и там было... Программисты это были в основном даже женщины, которые на перфораторах писали. Ну, в общем, был совершенно другой мир. Там моя мама когда-то была такой женщиной, которая делала вот эти вот...
Перфокарты?
Перфокартах, да. Там нужно было в шубе сидеть или, ну, в какой-то куртке такой теплой, чтобы тебе тоже там холодно. Тогда нужны были вообще другие люди. Там было большое количество операционистов, которые делали очень операционную работу, были единицы, которые строили там что-то безумно сложное и гениальное, да. И с течением времени немножко все изменилось, да. У нас появилось большое количество коммерческих приложений, коммерческих веб-сайтов, и мы перешли из, там, я не знаю, раньше мы ходили к кузнецам и ювелирам, я не знаю, ну вот, да, мы все перешли, ну то есть количество фокуса наше, которое мы проводим там в телефоне, стало очень много. И вот этот мир кто-то должен создавать. И этих людей, мы не то что вот начали их там в огромном количестве производить, да, как бы вузы отчасти тоже не успевают за этим всем изменениями. Я думаю, тут на самом деле поэтому и такие высокие зарплаты, да, поэтому мы так много платим, потому что это премия за то, чтобы люди переходили в эту сферу. Вот. Так что я пока... Ну, опять же, да, я не эксперт в прогнозировании, куда пойдет рабочая сила, да. Вы можете посмотреть много исследований, много прогнозов, которые почему-то говорят, что это будет продолжать расти там в России и в мире, да. Ну, и опять же, Россия тоже не становится супер, к сожалению, может быть, привлекательным местом, куда разработчики переезжают, да. У нас, наоборот, другая, к сожалению, тенденция, что очень квалифицированные люди, они уезжают, да, из России. Я вот думаю, там, работу искать в Калифорнии, вот я когда искал, мне было намного сложнее, чем ребята, которые сейчас ищут в Москве, да, потому что, ну, ты прям там стараешься, ты ходишь на собеседование, ты очень сильно готовишься, там много раундов, много алгоритмов ты решаешь. В России мне показалось, мне кажется, да, там, на основании, там, вот тех почти 250 выпускников, которые у нас есть, у нас намного ниже порог входа. То есть я думаю, с годами этот будет порог расти, но пока многие компании готовы брать более молодых специалистов, еще их учить, развивать, потому что для них это сейчас единственная возможность, чтобы, ну вот, как бы закрывать те большие пробелы. Там. Есть один очень крупный синий банк, как бы так их называть, чтобы не называть. У них там план по найму вообще космический, там несколько тысяч человек, то есть несколько тысяч разработчиков нужно нанять в ближайший год.
Я вспомнил просто три синих банка.
Ну, наверное, самый большой из синих. Вот. И там еще какое-то немыслимое количество скрам-мастеров. Просто где найти такое количество людей? Ну, там, это очень много. И почему? Потому что очень много продуктов там в банковских, например, да?
Ну, да.
И их нужно, чтобы кто-то делал. Поэтому там... Ну, в общем, это сложные проблемы. Почему? Потому что там много проявляется новых сервисов. Их нужно, чтобы кто-то писал. Не то, что их написали, и все. Мы их оставили, теперь они написаны. Нет, их там обновлять нужно постоянно.
Ну, это всё понятно, меняется. Конечно.
Сейчас там появляются еще какие-то новые средства. В общем, поэтому это не проблема. Проблема другая. Как нам учить хорошо и учить большое количество людей? Это какой-то вот у нас, мне кажется, ну, в стране произошел вот такой переход, да? У нас в советское время очень хорошо... гениально учили единицы, и сейчас нам нужно очень хорошо учить большие массы людей. И пока образование, мне кажется, сильно, очень сильно отстает, там много проблем, все мы их знаем, когда мы учились в школе, когда мы учились в университете, вам очень, наверное, повезло, если у вас был очень хороший лицей или очень хорошая школа, или очень хороший университет, такие есть у нас, да, но большая часть моих там друзей, знакомых, я в большей своей части вспоминаю об этом как о очень таком грустном, тяжелом времени, потому что в школе большое количество людей, которые получают очень мало, не очень любят свою работу, и это отражается там на школьниках. А в университете совершенно такая же проблема, что очень много людей, которые занимаются там преподаванием давно, они очень часто, бывает, не понимают, что происходит в реальной индустрии. И это все проблема, да, потому что, ну, ты разговариваешь с человеком, он не особо понимает там, то есть ты изучаешь, грубо говоря, программирование по учебникам там 20-30-летней давности, языками, которыми, скорее всего, там уже мало кто пользуется и так далее. И есть какие-то другие новые реальности, которые нужно учитывать. Поэтому, мне кажется, появляются... Во-первых, поэтому в России такая большая потребность в образовании у людей, да? И с другой стороны, есть как бы рынок образования, который тоже пытается какие-то новые механизмы придумать, да? А мы тут почти ничего не придумали, мы взяли какой-то формат, который очень успешен, не знаю, в Европе, в Америке. Взяли, перевели его на русский язык, сделали крутую программу, нашли очень хороших преподавателей и принесли его там, в Москву и в Петербург. И пока... Вот, ну, это, наверное, такая какая-то моя сама такая желание. Мне хочется... В России, к сожалению, много плохих образовательных продуктов, и мне не хотелось сделать еще один плохой образовательный продукт. Да, мне хотелось сфокусироваться на какой-то такой... не супер, может быть, огромном коммерческом проекте, но который именно делает, фокусируется на трудоустройстве, да? Это там единственная метрика, на которую мы смотрим. Ну, две метрики у нас. Количество трудоустройств и NPS, это удовлетворенность продуктом. Насколько люди, которые отучились у нас, порекомендуют нас дальше. И вот это то, на что я и команда смотрят сейчас, да, то есть вот.
Куда вот в основном уходят ученики? То есть все-таки это корпорации. Ребята не уходят в стартапы, не создают собственные продукты, все-таки идут работать по найму разработчиками, правильно?
Ну, номер один работодатель — это финансы. Просто банки, большой зеленый банк, большой синий банк, большой красный банк, они очень много людей нанимают, то есть там вот, ну прямо очень много.
Ну да, у меня у самого есть такие знакомые, которые отучились на JavaScript и ушли в банк работать. Это прям популярная очень история.
Да, потом после этого, наверное, идет в общем, в широком понимании. То есть, на самом деле, это такое отражение всей экономики, да, вся экономика, она у нас очень сильно в финансовом секторе и в государственном, да. Второе место — государственный сектор, да. Ну, это там может быть и просто как бы мэрия какая-нибудь, это может быть просто какие-то организации, которые принадлежат государству. Вот это, наверное, такая вторая часть. Третья часть — это ритейл, онлайн-ритейл, разные там, не знаю, компании вроде, не знаю, Озона и Wildberries и других, да, вот такие компании могут быть. Вот, и дальше, наверное, идут компании аутсорсинга, которые, опять же, на внутреннем рынке работают вот на госсектор и на финансовый сектор, либо они работают на аутсорсинг продуктов вовне. Стартапов, к сожалению, в России на самом деле не так много, как нам кажется, да, и эти стартапы не в таком большом количестве людей нанимают, да, там, российские стартапы, ну, там, команда, я не знаю, там, от 5 до 20 человек, да.
Очень маленький.
Да, ну вот, как-то это так происходит, к сожалению, да, там, большие штаты, они обычно, там, не знаю, каких-то больших аутсорсинговых команд, либо у больших вот этих вот банков и так далее. Как бы, ну, в стартапы тоже идут, все очень хотят пойти в стартапы, потому что, ну, там очень приятная атмосфера работы, задачи интересные, ты делаешь какой-то продукт, а не как бы, ну, то есть...
Не, всегда... не кусочек вот такой, да?
Да, да, ну, это всегда здорово, слушайте, если у вас есть возможность пойти в стартапе поработать, и там, скорее всего, не так будет много платить, значительно меньше, чем в большой такой корпорации, но это очень интересное время, вы очень много мучаетесь, потому что ты там один отвечаешь за все. Времени учить тебя мало, поэтому сам быстро разбирайся на ходу. Но это такое тяжелое, интересное время, и если вам повезло попасть в такую команду, здорово. Но не все люди нужно учиться, да? Часть людей семейные, хотят там рано домой возвращаться, хороший, надежный социальный пакет, там, mm-hmm. зарплата. Они говорят, нет, я лучше там пойду в банк. В нем не надо много, ну, обычно, да, разные банки, да, чаще в банках обычно такая
очень... Фиксированный хотя бы день.
Ну да, очень-очень расслабленный. Вот была история, какой-то разработчик писал статью, я же не помню, где-то, по-моему, на Хабре, что он полгода числился в штате и не написал ни одной строчки кода, ему платили за все время эту зарплату. Ну, это не то, что говорит, что прямо так во всех банках, да, но это показывает, в общем, что там более спокойные жизнь. В стартапе деньги могут закончиться, и тебе скажут там, ой, извини, там в этом месяце мы вообще тебе зарплату не заплатим. Тоже, ну, как бы сложно, опасно. Вот, поэтому, в общем, так я немножко описал рынок, да, кто где mm-hmm. работает, как-то так.
Смотри, хотел еще поговорить поподробнее про сам процесс обучения, mm-hmm. как много людей уходит в отказ, как много людей сталкиваются с трудностями, что вообще ничего не понимают и не хотят учиться дальше. И вот, в общем, все вот эти моменты именно связаны со сложностью работы интенсивной, да, такой плотной, полной и так далее.
Да, но это вообще такая большая сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мы хотим сделать школу, в которой все могут прийти и научиться, но, с другой стороны, мы хотим сделать очень интенсивную школу, в которой можно за очень короткий срок научиться многому. И у нас всегда такой... сложный баланс, да, с одной стороны мы, у нас высокие требования на входе и во время обучения, и иногда из-за этих высоких требований создается очень высокий уровень стресса. Иногда этот стресс переходит грань, и, ну и люди говорят, что нет, это слишком тяжело, сложно, и там у нас в первое время обучения можно забрать деньги там, почти 100%, ну 100% стоимости, кроме банковских этих процентов.
А много людей уходит так?
Я бы сказал, наверное, где-то порядка 5% mm-hmm. людей пользуются, ну, вот этой возможностью, собирают деньги и уходят. Да, не все доходят до конца. Также у нас много людей, кто не проходит вступительные интервью, да, то есть у нас есть небольшое интервью там на мотивацию, почему хотите пойти к нам, небольшое интервью по техническим таким основам, там надо знать базовые вещи в программировании.
Например,
ну, к ним можно подготовиться, я говорю, за 40-50 часов, там, за 2 недели интенсивный такой, ну, не очень даже интенсивный, там, если вы вот 50 часов раскидайте их там, либо по 10 часов 5 дней подряд, либо там, чуть меньше. Нужно знать, надо уметь написать там функции, надо уметь написать переменные, надо уметь написать циклы. Это все такие какие-то очень такие базовые концепции. Иногда... Может быть, вы их в школе, в университете проходили, кто-то их не проходил. Просто нужно у них разобраться. Есть много ресурсов, мы их рекомендуем. И у нас есть специальные занятия, как можно подготовиться к вступительному uh-huh, интервью. Uh-huh. Но я не знаю, вот напишите функцию, которая находит там самое большое число в наборе чисел.
Ну, понятно. Это то есть то, что нужно сдать здесь, чтобы попасть сюда. То есть, да. Все равно получается самую-самую, что ни на есть, базу в стиле просто вот написать там поиск самого большого числа из запроса, да, Надо уметь, окей. Вы учите только JavaScript?
Мы учим сейчас Data Science, там Python, и мы учим full stack разработки на JavaScript. Ну, там внутри еще есть другие, можно сказать, языки, там терминал, Bash, там есть базы данных. Так что, ну, в общем, конечно, основной язык у нас JavaScript, 90% всего оно там.
Почему решили именно с ним связаться?
Ну, опять же, первое, нам очень было важно, как я говорил, у нас там ключевая цель — это чтобы ребята трудоустраивались. Нам важно, чтобы люди находили работу. Это номер один язык по количеству вакансий. И, ну, я всем советую, если там вы начинаете, приходите в профессию, это лучше всего, да. Потому что есть и вакансии на фронтенде, и на бэкенде, и full stack, и много-много другое. В общем, JavaScript отличен, отлично для этого.
А вот Data Science — это такая дань тренду сейчас, или
Data
много
Science
запросов?
Ну, наверное, там много причин. С одной стороны, первая причина — у нас очень хороший преподаватель, там мой хороший друг Марк Эйзенштадт, с которым мы делали до этого стартап. Он приехал из Берлина, и мы подумали: вау, прикольно, ты здесь, давай вместе запустим. Ну и со второй, мне очень долго и давно выпускники говорили: ой, нам нужно, хотим интересно Data Science. Поэтому тут две вещи сошлись, но, в общем, Data Science все равно очень мало таких интенсивных программ. Ну, конечно, есть у Яндекса и у Мейла школы.
Я выбирал, кстати, в свое время между ними, смотрел тоже этот момент, поэтому хотел как следующий вопрос об этом поговорить. Я сам бизнес-аналитик, у меня часто есть задачи, в которых я пересекаюсь с Data Science. А в определенный момент для того, чтобы сгружать работу на этих специалистов и понимать, о чем идет речь, я решил сам изучить этот момент, изучить Python, посмотреть, да, как это все пишется и так далее. И купил себе тоже курс, это был Skillbox. Соответственно, что со мной случилось? Да, я купил его год назад, за это время я сделал, наверное, 5 домашек, потому что просто мне не могу выделить дополнительное время на то, чтобы это изучать. Очень интересно, очень круто, но, с другой стороны, мне это не жизненно необходимо, да, то есть я не, завтра не становлюсь там, типа, data science где-нибудь. Помогло ли бы мне поработать в формате буткампа, или я просто, ну, не должен вообще этим заниматься?
Я думаю, что на самом деле у нас часто ругают онлайн-курсы, которые в России. На самом деле это не их, не в России какие-то ужасные онлайн-курсы. Они, ну, они, может быть, там не намного круче, чем какие-то западные, или некоторые даже круче. В общем, не надо их даже сравнивать, да, не их проблемы в этом, да, это просто особенность онлайн-курсов по всему миру, да. До конца доходит очень мало людей. Там, некоторые, которые публиковали цифры, ну, это там людей, которые доходят до конца и потом находят работу, там, в районе это все 5%. И особенность следующая: мы люди, мы не любим, мы стадные создания, нам важно быть в каком-то, в какой-то стае, нам важно, что есть люди вокруг нас, нам важно с этими людьми коммуницировать, нам важно, чтобы есть был какой-то человек-лидер, который опытный, у которого можно спросить, который тебе говорит: все правильно, ты все правильно делаешь, ты в правильном направлении идешь. Нам важно делать это, ну, как бы, когда мы делаем это мало, это забывается. Поэтому вот такие есть просто, я думаю, несколько вещей, которые помогают в обучении. Там, первая вещь: вам нужна компания людей, с которыми вы это вместе делаете. Вторая вещь: вам нужна четкая цель, зачем вы это все делаете. Потому что тратить много ресурсов, сил и стресса на то, что вам потом не нужно, вообще не, как бы это странно. Третье: вам нужен опытный наставник, которого вы всегда можете спросить в сложные минуты, особенно когда вам уже просто хочется, не знаю, там, выпрыгнуть из окна, чтобы он вам сказал: нет, все в порядке, ты правильно делаешь, вот такое решение, или там, ты неправильно делаешь, так не делай, пожалуйста, никогда. Вам нужен третий — это наставник. Наверное, вот эти вот вещи.
Комьюнити, залог успеха, получается.
Да, комьюнити, четко поставленная цель. Третий — хороший наставник. Четвертый еще, наверное, на самом деле какая-нибудь вещь, которая говорит, которую вы говорите всему миру, что я теперь буду разработчиком, и пути назад нету.
Социальный контракт, ты имеешь, да?
Да. Знаешь, что-то, что на тебя давит, что тебе говорит: я же вот вроде деньги потратил, вроде я даже пришел, вроде я всем сказал. Как-то вот оно тебе в сложные моменты не дает уйти. Это тоже очень важно. На самом деле, я всем советую скажите всем, что пути назад нету, вот только вперед, чуть-чуть легче. И надо понимать про нас, что не какие-то мы тут уникальные, что нам тяжело, а вот я такой самый ленивый, самый тупой, мне так тяжело учиться, я так, у меня ничего не получается. Так всегда происходит, когда мы берем и идем в темы, которые для нас новые, которые нам непонятны. Это связано с мозгом, что мозг очень такое достаточно умное и ленивое, не знаю, создание или что это, объект, да, организм, который он рационализирует, он понимает, что сейчас количество энергии, которое ему нужно потратить на то, чтобы взять и выучить это, очень много. Лучше не тратить их, лучше как бы находиться в состоянии покоя, не будем тратить энергию. А ты ему говоришь, нет, нам это очень нужно. Он говорит, нет, нам это не нужно. Ну, и у тебя такой постоянный диалог, да? Ну, и, да. И этот мозг, нужно ему объяснить, что твои реакции на то, что тебе тяжело и сложно, это на самом деле правильно, и нам это нужно, чтобы потом, не знаю, там, зарабатывать больше, делать еще более интересные вещи и так далее. И это, ну, это сложный процесс. Тут, если бы это было легко, все бы учили, там, не знаю, какую-нибудь сложную ядерную физику, и все бы все знали. Но нет, есть эти барьеры, мы с ними боремся, они в основном не вовне, а вовнутренние, и это надо понимать. И это понимают, например, наши преподаватели. Это те диалоги, которые мы часто проводим со студентами, потому что...
Мотивационные?
Ну, конечно. Ну, даже не мотивационные, а объясняем, почему с ними происходит то или иное, потому что это непонятно, да? Тебе посылается сигнал остановиться, страшно, а ты должен делать наоборот, продолжать в этом направлении, да?
Угу.
Это же не как бы... Я тут интересно занятием занимался, фридайвинг, да, когда ты погружаешься на одном дыхании, да, это очень интересно, потому что на самом деле тебе весь твой организм объясняет, что тебе сейчас закончится воздух, ты погибнешь, и нужно это остановить. Но успех этого спорта как раз в том, чтобы если ты сможешь объяснить своему мозгу, что воздуха достаточно, нам не нужно паниковать, нужно продолжать планомерно двигаться там вот как конкретно взятой цели, то все будет с тобой хорошо. К чему это? Это просто хотел рассказать вам, что я фридайвингом.
Нет, круто, логично. Да. Типа надо отбросить этот инстинкт самосохранения, да, лени для того, чтобы продолжать двигаться вперед.
Да.
Это классная мотивационная штука, и поэтому я думаю, что фридайвинг ты здесь не зря упомянул. Спасибо.
Да.
У меня просто складывалось небольшое ощущение каких-то крайностей, двух больших крайностей на рынке EdTech сегодня. Я сам занимался анализом рынка EdTech недавно для одной из компаний клиентов, и ощущение вот следующее. Либо тебя бросают, ты совсем один, вот тебе материалы, учись на собственной мотивации, либо доходит до вот совсем вот такого, как буткамп, да, когда чуть-чуть не закрывают просто в комнате и говорят, вот компьютер, вот клавиатура, все, садись, кодь, и вот выйдешь только в 7 вечера отсюда. И вот сегодня на рынке вот между вот одной и другой крайностью посередине очень мало, на мой взгляд, вот хороших продуктов. Как думаешь, с чем это может быть связано?
Наверное, потому что молодая индустрия, здесь мы все придумываем заново. С одной стороны, это круто, у нас очень крутые новые какие-то есть компании, которые очень делают классные, крутые продукты. С другой стороны, да, это такой немножко новый дикий запад, и тут непонятно до конца правила. Это устаканится со временем, но пока вот есть то, что есть, да. Вот, наверное, у меня такое мнение. Но у нас, правда, есть очень-очень интересные проекты в России. И с другой стороны, у нас есть при этом там огромная какая-то, ну, история высшего образования, которая большое, имеет большую какую-то историю, да, какой-то легаси, да, так называемый, которая должна меняться, да. Образование давно не менялось. И на самом деле, если мы подумаем, то если бы мы сейчас с тобой придумывали заново бы систему высшего образования, мы бы ее как-то по-другому придумали.
Ну, наверняка, да. Есть что исправить.
Да. Ну, то есть, потому что, ну, реаль какая-то другая, да. Намного больше там технологий мы можем использовать, намного больше мы можем общаться с реальным сектором и с рынком, да. Поэтому это все на самом деле причина, почему вот все эти компании происходят, потому что мы как-то пытаемся переосмыслить это все, и оно будет переосмыслено, и что-то новое появится. А может быть, а может и не появится. Но причина этого следующая, что есть большие проблемы, мне кажется, да, того, что там мало инноваций происходило очень долгий период времени.
Угу.
Потом они все разом стали происходить. Мы не до конца понимаем, готовы, нам сложно ориентироваться в этом потоке информации, но единственное, что может исправить время.
Отсюда я хотел спросить лично для тебя и для Эльбрус, что дальше? Какие планы? Что хотите?
Для нас план следующий. Вот мы Data Science запустили недавно, продолжать его развивать. Он у нас пока в Москве, потом привезти его в Петербург. Нам хочется... там, расти, хочется открываться, возможно, еще в каких-то новых городах. Ну, это я давно говорил, да, то есть мы сейчас в Москве, в Петербурге.
В регионы, то есть?
Ну, да, я не очень хочу, ну, я говорил, да, мне кажется, надо быть как бы, контролировать как-то качество, потому что вот есть, мне часто говорят, сделай франшизу.
Uh-huh.
Мне просто кажется, на самом деле, ты отдаешь немножко кому-то на сторону.
Ну, есть риск, конечно, потерять.
Да, ну, даже ну, как-то потерять какое-то качество.
Uh-huh.
Но, на самом деле, может быть, это можно решить какой-то платформой. Ну, у меня нет, пока у нас платформы какой-то нету. Возможно, это можно будет решить с платформой и контролировать как-то. Но пока мы сами хотим открывать школы, открываться в новых городах. Там, есть в России города и не в России. Вот, открывать такой формат, и чтобы у нас оставалось такое же хорошее качество.
Uh-huh.
Вот. Если это у нас будет получаться, мы будем это делать. Если нет, то будем просто там продолжать вариться в своем соку, улучшаться.
Ну, это просто, на мой взгляд, достаточно большой такой фазовый переход уже на новый уровень, когда есть какая-то внутренняя система сертификации, подтверждения преподавателей, уже есть там LMS у программы, когда это вырастает уже действительно прямо корпорацию по выращиванию маленьких эльбрусов там в разных городах. И вот об этом ну, и хотелось, собственно говоря, услышать.
Ну это да, это такая амбициозную задачу, наверное, надо ставить себе, пока она у нас четко не стоит, пока у нас стоит задача, вот, наверное, открыться еще в нескольких городах, еще запустить, возможно, еще одно направление.
А какое, не секрет, если?
UI UX, наверное, UX. Да.
Ну, логично, в принципе, да.
Ну, это да, все близко. Вот это все digital профессия, это профессия, mm-hmm. которая большой спрос, они быстро растут. Вот. Так что сейчас, наверное, города и расширение вот линейки до трех продуктов. Сейчас их два продукта.
Mm-hmm.
Там было три.
Отлично. Подытоживая, хотел вот о каком моменте поговорить. У нас в подкасте есть традиция, когда новый гость отвечает на вопрос гостя из прошлого выпуска. Я mm-hmm. сейчас тебе его включу. А ты, соответственно, подумай, какой вопрос ты хотел бы подготовить и спросить у человека из любой другой вообще отрасли, сферы, ниши и продукта, какой-то вопрос, который беспокоит тебя, и который ты хотел бы вот узнать у другого человека.
Где найти идеи для креатива?
На самом деле, вот мне когда-то помогло там какие-то новые мысли, новые идеи, поездка в другие страны.
Uh-huh.
И сейчас даже помогает. Я вот сейчас в Индонезию ездил, и мне кажется, ну, как-то я по-другому немножко на себя, на нашу культуру посмотрел, на многое uh-huh. другое. То есть мой совет, путешествия очень сильно развивают, особенно если вы там... Именно вот настоящее именно путешествие, погружение в другую среду, потому что вот когда я жил как раз в Калифорнии, мне было это очень для меня удивительно и странно, и вообще как-то было все по-другому, потому что я родился и всю жизнь жил в Москве. Когда я смотрел на их мир и как-то какие-то параллели проводил, было очень много чего другого, интересного. И я начинал это там рефлексировать, думать. И где-то на стыке этого я думал о каких-то креативах.
Uh-huh.
Так что мой совет — путешествие. Путешествие очень сильно помогает в креативе. Не знаю, что еще может помочь в креативе? Подумайте о проблемах, какие они существуют у вас, у друзей, как-то их попробовать выписать, пообсуждать с другим, какие могут быть решения, какие-то быть смелым в предложении этих идей. Вот я бы сказал, такие два решения. Просто пообщаться mm-hmm. с друзьями, с окружением, выписать какие-то проблемы, которые существуют у всех, подумать, как их решить. И второе — путешествие всегда mm-hmm. хорошо.
Лучше делать это вместе. Можно брейнстормить,
да.
пока путешествуешь.
Да.
Я так в свое время... Для меня было шоком. Я не помню, какой это был год, наверное, что-то в 2000-х, когда я увидел, что лифт в отеле может ехать только если прислонил карточку на твой этаж. То есть я такой думаю, вау, ну это же гениально просто отфильтровать всех гостей, и никто по отелю не шастает.
Да.
Я маленьким ребенком.
Не-не, слушай, на самом деле, вот такие вот маленькие, кажется, незначимые вещи, они тебе дают какое-то в мозгу какие-то новые размышления, да?
Да, это точно.
Так что это отлично.
Спасибо большое тебе за ответ. Соответственно, теперь по традиции, по нашей, да, какой есть у тебя вопрос, что тебя беспокоит или что тебе интересно узнать у человека из вообще другой отрасли, другого рынка?
Ой, ну я такой у меня будет широкий. Какой вопрос, над каким вопросом ты сейчас думаешь, когда ты возвращаешься домой, после работы, там, приходя домой, все равно вот этот вопрос у тебя там в голове, ты о нем думаешь.
Что-то, что в буфере постоянно.
Да, что-то, что в буфере у тебя там последнюю неделю.
Спасибо тебе большое за интервью, было очень интересно. Я желаю большой удачи тебе лично с развитием Эльбруса, с развитием проекта. Мне очень самому было бы интересно поучаствовать. Спасибо, что пришли.
Вов, спасибо тебе тоже большое, что позвал. Можно поучаствовать. Сейчас мы пойдем играть в настольные игры, пить безалкогольное пиво и есть пиццу. Поэтому присоединяйся, участвуй. Вот, спасибо тебе большое, что пригласил. Мне было очень интересно.
Спасибо.
Спасибо.